Представляю еще раз нашу гостью, Мария Долинская, это доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии Медицинского университета имени Богомольца. До 2012 года Мария преподавала в Луганском медуниверситете, а затем работала специалистом в медицинской программе USAID, которая как раз занималась там, ну, в основном туберкулезом, но в том числе и СПИДом. Кому, как не ей, знать вот актуальное положение вещей. И вот начну с того, что мы с Марией встречались в этой студии почти полтора года назад, в августе прошлого года, и как раз говорили тоже о состоянии вот, распространения этих очень опасных инфекций в зоне конфликта. И даже публикация вот на нашем сайте, о которых я говорил, она заглавлена была, что через год-два нас ждет пик туберкулеза в вот этих районах. И вот полтора года прошло, Мария, оправдались вот эти, к сожалению, негативные прогнозы?
Вы знаете, к сожалению, оправдались. Еще раз подтверждает этот вот факт, что эпидемиология — наука объективная, эпидемиологические законы практически невозможно переломить, можно просто каким-то образом противодействовать распространению инфекций, которые на сегодня являются для нас наиболее значимыми. В то время как во всей Украине наблюдается снижение заболеваемости туберкулеза в четырех регионах, с Донецкой вместе включительно мы наблюдаем повышение заболеваемости за 2016 год, ну это порядка 4-5%. А вот в Луганской области зарегистрировано на 45% больше случаев туберкулеза, чем в предыдущем 2015 году.
А я же правильно понимаю, что речь идет именно о подконтрольных территориях?
Конечно, речь идет о
подконтрольных. У нас нет статистики с неподконтрольных.
Нет, это речь идет, конечно, исключительно о подконтрольных территориях. Конечно, надо сказать, что может быть вот такое вот гигантское повышение, но оно не является объективной регистрацией процессов, потому что в связи с реорганизацией областной службы на новом месте были определенные проблемы регистрации в 2014 и в 2015 году, а в 2016, в общем-то, дело с регистрацией наладилось. И очевидно, скорее всего, так и есть, регистрируются случаи. Те, которые были недорегистрированы, недовыявлены в предыдущие годы, конечно, случаи более тяжелые, это плохо, но тем не менее это не говорит о том, что вот такой вот всплеск произошел внезапно. Примерно то же самое наблюдается и с ВИЧ-инфекцией. В то время как в предыдущие годы был, ну, несколько меньше регистрировалось случаев, за 2016 год возвращается уровень регистрации к уровню 2014-2013 года. И надо напомнить, что вообще 80% ВИЧ-позитивных людей проживают в четырех регионах Украины. Это Донецкая область, это Днепропетровская, Одесская область и город Киев. То есть Донецк всегда был в эпицентре распространения ВИЧ-инфекции, и те процессы, о которых мы говорим, военный конфликт, конечно, спровоцировали ситуацию на уже на таком довольно сложном фоне.
Ну, я бы вот хотел как раз об этом подробнее поговорить, насколько война на это влияет. Мы понимаем, что механизм распространения туберкулеза и СПИДа несколько разный, да? Ну, то есть туберкулез в основном воздушно-капельным путем распространяется, СПИД в основном половым. Насколько вот, ну, наличие, скажем, там вот больших воинских контингентов, да, это, ну, преимущественно мужчины, и, безусловно, мы не однажды говорили в нашем эфире, что, к сожалению, это обычно всегда порождает, ну, такой определенный секс-бизнес, какая-то там часть местного населения этим начинает заниматься, но это очень часто, я так понимаю, секс незащищенный.
Ну, вы знаете, на самом деле все может быть отчасти и так, отчасти не совсем так просто. Когда в ноябре прошлого года происходила третья национальная конференция по ВИЧ-инфекции в Киеве, то в резолюции этой конференции были даже такие слова о том, что в связи с конфликтом на востоке Украины следует пересмотреть понятие о национальных группах риска по распространению ВИЧ-инфекции. В группы риска, безусловно, входят и военнослужащие, и внутренне перемещенные лица, и люди, оказавшиеся на территориях, близких к конфликту. И связано это, ну, не только и не столько вот с может быть с половым путем распространения инфекции, хотя и с этим тоже. Дело в том, что там, где есть война, там, где есть беда, там есть, конечно же, хронический стресс. И вот такой вот стрессовый, как мы говорим, незащищенный секс может иметь место, учитывая тем более, что люди оторваны от дома, оторваны от своего привычного уклада. Это одна часть. Вторая часть связана со стрессовым употреблением наркотиков. Это тоже может быть. Ну и не надо сбрасывать со счетов, что, хотя это, конечно, сегодня не является основным путем распространения ВИЧ-инфекции, но это может иметь место в военных условиях, что оказание помощи связано с вынужденным несоблюдением правил, элементарных правил инфекционного контроля. А может быть и не с вынужденным, а просто с недостаточным знанием безопасных условий.
Перенесение через медицинскую.
Да, через медицинские инструменты, через кровь, ну и переливание крови тоже, служба безопасности крови тоже работает в этих условиях с очень большим напряжением. Поэтому это не особенность только Украины, это всегда так бывает. Там, еще раз говорю, там, где есть беда, там, где есть война, там, где движение большого количества людей, поднимает голову ВИЧ-инфекции, поднимает голову туберкулез. И тут дело не в том, что распространяются эти инфекции разным образом, а дело в том, что разделить вот сегодня все труднее и труднее разделить ВИЧ-инфекцию и туберкулез, потому что ВИЧ-позитивный человек, он феноменально чувствителен к туберкулезной инфекции, к своей собственности. Мы все носим инфекцию туберкулезную в себе, и пока иммунная система с ней справляется, человек здоров. Удар по иммунной системе в первую очередь вызывает туберкулез. Вы знаете, вот вы меня пригласили как фтизиатра, я хочу сказать, что фтизиатры, они, наверное, первые узнали, что такое ВИЧ-инфекция. Да, еще тогда, когда... Не было отдельных специалистов по ВИЧ-инфекции. Я помню 90-е годы, когда мы встречались с каким-то, ну, как мы понимали, не таким непривычным для нас, непривычной картиной туберкулеза. Мы не понимали, в чем дело, у нас даже не было возможности диагностировать ВИЧ-инфекцию. Мы просто понимали, что мы ничего не можем сделать. Сегодня ситуация, конечно, очень сильно изменилась, мы очень много можем, и мы, специалисты по ВИЧ-инфекции, очень много понимаем, очень много можем, но, тем не менее, туберкулез регистрируется у приблизительно 60, а то и 70 ВИЧ-позитивных людей, поэтому... Вот очень все сложнее и сложнее говорить отдельно о туберкулезе и отдельно о ВИЧ-инфекции.
Мы говорим об особом распространении в зонах конфликта. Но, опять же, нужно понимать ведь, что зона конфликта, она не обособлена как-то от остальной территории страны. И, в общем, приграничные территории, не говоря уже даже о неподконтрольных территориях и о там, нулевой зоне, они достаточно тесно связаны миграцией людей. Насколько мы вот полтора года назад, встречаясь с вами в этой студии, говорили как раз о том, что это создает угрозу и для всей остальной страны. Вот насколько эта угроза оправдывается, к сожалению, или все-таки действительно, это эпидемия локальная?
Ну, вы знаете, локальных эпидемий вообще не бывает, тем более в условиях одной страны. Сказать, оправдывается это или нет, пока сложно, пока, наверное, было бы правильнее говорить о том, чтобы сделать, чтобы это не оправдалось. Сделать это можно,
я имею в виду, статистика пока на остальной территории страны неплохая. Вы говорите, даже снижается, да?
Это статистика по туберкулезу, а по ВИЧ-инфекции мы имеем все-таки некоторый рост.
На всей территории.
Да? Он примерно такой средний, как бы не очень большой, но на несколько 10% он растет. И при этом растет заболеваемость коинфекцией туберкулез ВИЧ. Другой вопрос, что мы же не можем, когда мы выявляем ВИЧ-инфекцию, мы же не можем четко выяснить, какое географическое... То есть еще очень сложно выяснить, от кого человек заразился, а выяснить, где человек заразился, практически невозможно. Именно поэтому сейчас очень много говорят о программе контроля ВИЧ-инфекции и гепатитов, поскольку передача этих инфекций схожая среди военнослужащих, тестирование во время прохождения службы, особенно после демобилизации, наблюдение после демобилизации и соответствующие действия с выявлениями групп риска среди внутренне перемещенных лиц. Вот на это сейчас направлены довольно большие усилия и национальной программы, и неправительственных организаций. В общем-то, вообще говоря о войне, можно ограничить весь этот разговор об инфекциях только тремя инфекциями: ВИЧ, гепатиты и туберкулез. И если туберкулез, он очень довольно долго развивается, и выявлять болезнь, ну, надо с помощью какого-то довольно длительного наблюдения, то сегодня у нас есть быстрые тесты на ВИЧ-инфекцию и быстрые тесты на гепатит. И очень много, и в том числе из-за усилий глобального фонда по борьбе с туберкулезом и малярией, очень много их поступает, в том числе и в зону конфликта. И сегодня проблем с тестированием быть не должно. Могут быть проблемы с желанием людей тестироваться, с так называемым дотестовым консультированием и тестированием. А вот с самими тестами, с доступностью тестов не проблем.
Причем они бесплатные.
Безусловно, да. Бесплатные, конечно. То есть еще раз напомню вот ту ситуацию, которую мы имели в 90-е годы, когда мы могли подозревать ВИЧ-инфекцию, но так мы и не могли ничего доказать. Сегодня это не проблема. Но осталось такое, у этого, конечно, очень серьезное барьер, осталось паническое отношение к ВИЧ-инфекции среди людей.
Ну вот, кстати говоря, я как раз об этом хотел спросить. Mm-hmm. Я, насколько знаю, и иногда вот даже отношение к переселенцам такое какое-то предубеждение и настороженность, да, они очень, ну, не, может, не часто, но бывает, что обусловлены тем, что вот они могут вот из этих неблагополучных районов, да, быть носителями инфекции каких-то, вот в том числе. И, ну, насколько это правда, и, ну, вот, или это таки предубеждение?
Вы знаете, это предубеждение совершенно не оправдано. По той простой причине, что Луганская и Донецкая область до вот известных событий, они славились тем, что там была очень хорошо организована система и контроля за ВИЧ-инфекцией, и контроля за туберкулезом.
Это несмотря на то, что Донецк был эпицентром.
Так именно потому, что он был эпицентром, именно потому очень много внимания к этому было приковано, и очень контроль... Именно, понимаете как, сначала вот была выявлена большая проблема, потом в ответ на проблему были большие усилия, а, соответственно, стало выявляться все больше и больше людей с ВИЧ-инфекцией. К сожалению, в других районах мы подозреваем, что очень много случаев их просто недовыявлено. И в этом отношении мне хочется напомнить о стратегии «Фаст-трек», которую... мировой стратегии в числе приоритетных краин, которой является Украина, в числе 30 приоритетных краин, которая предполагает к 2020 году выявление 90% всех ВИЧ-позитивных людей, чтобы 90% ВИЧ-позитивных знали свой статус, 90% начали лечение и 90% достигли неопределяемой вирусной нагрузки.
Ну, как мне кажется, это некоторая манипуляция. Мы, не зная, сколько 100, мы никогда не узнаем, что это 90.
Вы знаете, ну, это не манипуляции, это, скажем так, математические оценки. То есть всегда...
Ну, приблизительно.
Всемирная организация здравоохранения, она всегда публикует расчетные данные. Они всегда выше, чем те данные, которые докладываются. И вот, соответственно, этим расчетным данным. Я просто хочу сказать, что за вот этими словами, может быть, довольно сложными, неопределяемая вирусная нагрузка, лежит очень простой факт. Сегодня медицина достигла... ну, сегодня это 10 лет назад, наверное. Достигла колоссальных успехов в борьбе с ВИЧ-инфекцией. Сегодня ВИЧ-позитивный человек, он не может быть излечен, но он может вести нормальную жизнь, он может быть безопасным, в том числе и для своего партнера, он может иметь здоровых, неинфицированных детей при условии, что он знает свой статус и эффективно лечится. Но вот первое условие – это он знает свой статус. Поэтому, наверное, всем нам, всем взрослым людям надо понимать, что, хотя мы говорим о группах риска распространения ВИЧ-инфекции, на самом деле в группу риска попадает любой человек. Потому что выявление только в группах риска, ну, оно, вот оно и дает нам определенное недовыявление. Поэтому чем больше людей будут знать свой статус, тем ближе мы приблизимся к тому показателю, чтобы 90% людей начали лечение, а это значит, они не были опасными. И вот вместо вот этого вот страха перед тем, чтобы узнать свой статус, страха перед человеком, который может быть потенциально опасен, потому что мы подозреваем у него какое-то поведение не совсем нами одобряемое, должно на место этого должно заступить просто сознательное отношение к себе, к своему здоровью. И я хочу сказать, что независимо от того, где люди родились, где они живут, какой образ жизни они живут, было бы хорошо проходить тестирование на ВИЧ.
Напомню нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио Мария Долинская, доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии медицинского, Национального медицинского университета имени Богомольца. До 2012 года она преподавала в Луганском медуниверситете, затем работала в медпрограмме USAID как раз по выявлению и контролю и борьбе, собственно говоря, с вот этими смертельно опасными инфекциями. И мы с ней говорим о их распространении в зоне конфликта. Беседа приурочена к Международному дню борьбы со СПИДом, который отмечают сегодня. Вот хочу поподробнее поговорить о том, что вы уже упоминали. И вот я понимаю, что вот последнее, что вы говорили, тоже к этому имеет касательство, да, возможность и осознание необходимости каждым, что время от времени нужно проходить этот тест, даже, в общем, если вы уверены, что вам негде было заразиться. Вы могли заразиться в стоматологии, допустим, да, там и так далее. Вот как быть именно с распространением инфекции в конфликтной зоне, в проблемных зонах, в принципе? И вот вы сказали, надо сконцентрироваться не на распространении, там, на опасности распространения, на там, всю страну, а вот на том, чтобы не просто локализовать, а уменьшить эпидемию. Какими еще способами? Вот что можно делать, кроме вот, просветительства и предложения там, проходить вот, тесты время от времени? Ну, тем более на туберкулез это не так просто.
Ну, вы понимаете, просветительство, вот у нас какое-то не совсем такое серьезное отношение к просветительству. Просветительство может быть просто не, ну, просто недостаточно такой современный термин. Может быть, просто надо сказать, что нужно формировать здоровое отношение к себе и к своему здоровью. Ну, приходится, наверное, особенно в такой день еще раз напомнить о том, что защищенный секс – это приоритеты, о том, что инъекционное употребление наркотиков – это кратчайший путь к ВИЧ-инфекции, хотя мы сегодня имеем уже довольно давно, более 10 лет имеем преобладание все-таки полового пути распространения ВИЧ-инфекции. Надо сказать, что половые контакты, один половой контакт с меньшей вероятностью ведет к заражению ВИЧ, чем один эпизод употребления наркотиков. Это тоже надо иметь в виду. Надо понимать, что любой биологический материал, это особо имеет отношение к зоне АТО, любой биологический материал, особенно кровь, может быть потенциально опасным, и с ним работать надо, соблюдая меры безопасности, ну, проще говоря, вот в условиях радио, как сказать, проще всего, в перчатках. Тем более, что риск распространения ВИЧ-инфекции, он гораздо меньше, чем риск распространения гепатитов, гепатита Б, гепатита С. Гепатит Б вообще очень легко распространяется при мельчайших микротравмах и при мельчайших порезах, это надо помнить. И мы мало говорим о гепатитах, ну, может быть, в последнее время стали говорить больше, говорим все больше и больше, но все равно недостаточно, поскольку несколько лет назад были такие данные, что каждый четвертый человек в мире имел когда-то эпизод инфицирования гепатитом В. Проблема только в том, что, в отличие от ВИЧ-инфекции, гепатит В может самопроизвольно уйти из организма, ВИЧ-инфекция не уходит. Но это тоже проблема, поэтому вот здоровое, грамотное обращение при оказании помощи даже при бытовых травмах, это тоже имеет значение. Ну и нельзя еще раз не остановиться на концепции лечения как профилактика. Чем больше людей ВИЧ-позитивных начнут лечение, тем меньше они будут распространять инфекцию.
Тут важно ведь сказать, что есть, ну, то есть, опять же, вроде это прописные истины, но многие вот домыслы здесь тоже в огромном количестве существуют, что, ну, далеко не все, даже не большинство получивших, заразившихся вирусом, да, они становятся больными, они бывают носителями. То есть, и очень часто человек может не подозревать о наличии ВИЧ, да, у себя в крови, но они ведь опасны.
Ну, да, безусловно. Понимаете, ВИЧ-инфекция, она в отличие от других инфекций, если человек уже заразился, она неминуемо приведет к развитию СПИДа, к развитию болезни. Весь вопрос, когда приведет. И, к сожалению...
Человек может не дожить и умереть от чего-нибудь другого.
Вы знаете, ну, статистика разная. Это же манифестация там от 2 до 10 лет. И, к сожалению, нельзя ждать, что это разовьется. Потому что у нас, да, действительно, к сожалению, 50% случаев ВИЧ-инфекции выявляются уже на стадии развития СПИДа. И вы знаете, в этом отношении очень показательно, когда был разговор у меня несколько лет назад с администратором службы ВИЧ, который говорил, что у нас в области все хорошо с ВИЧ-инфекцией, у нас 90% выявляется среди больных туберкулезом. То есть в основном выявляется среди больных туберкулезом. Когда развивается уже какая-то инфекция, лечить ВИЧ-инфекцию значительно сложнее. Это можно. Все равно и в этом случае ВИЧ-инфекция сегодня не приговор. Но лечить значительно сложнее, ну и, конечно, эффективность лечения хуже.
Вот у нас совсем немного времени остается, а есть телефонный звонок слушателя. Если можно, очень коротко, потому что у нас 1,5 минуты до конца эфира. Добрый день.
Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, а какова будет судьба ведущего, если вдруг в результате переливания крови он окажется ВИЧ-инфицированным, от него уйдет уйдет жена, его уволят с работы, и кончит ли он самоубийством жизнь?
Вы какого ведущего вы имеете в виду? К сожалению, да.
Ну, я даже не знаю, как комментировать.
Я тоже. Вот. Мне кажется, что... Я не понял вопроса, честно говоря, да.
На самом деле, это, если серьезно говорить о судьбе...
Речь о социальном аспекте,
да. О социальном аспекте и говорить о судьбе конкретного человека, то, еще раз говорю, ВИЧ-инфекция сегодня — это не чума 20 века, как говорили в Советском Союзе, это вполне курабельное заболевание, и вы будете удивлены, сколько ВИЧ-позитивных людей вокруг нас ведут нормальную социальную жизнь, нормально социально адаптированы, рожают здоровых детей. И, между прочим, уже, опять-таки, 10 лет назад было доказано, что при правильном ведении случая ожидаемая продолжительность жизни не меньше у ВИЧ-позитивных, чем у ВИЧ-негативных.
Ну и больше того, они даже могут полноценно жить сексуальной жизнью,
безусловно,
не представляя угрозы,
да.
И иметь детей.
Иметь детей, и дети не инфицируются. То есть это на самом деле, наверное, нет другой такой болезни, в отношении которой достигнут за последние 20 лет такой колоссальный, такой впечатляющий прогресс. И мне бы хотелось процитировать одного из ведущих специалистов по ВИЧ-инфекции, Светлану Николаевну Антоняк, которая говорила когда-то о том, что надо прекратить демонизировать ВИЧ-инфекцию, надо относиться к ней реально, ответственно и прагматично.
Ну вот на этой позитивной, надеюсь, не ВИЧ-позитивной ноте мы закончим этот разговор с Марией Долинской, доцентом кафедры фтизиатрии и пульмонологии Медицинского университета имени Богомольца.